«Где? Где болит?» – допытывался Троттельрайнер. «Здесь?» «Нет, здесь», – я показал на вспухший затылок. Взяв зонт за верхний конец, он врезал мне по больному месту. «Спасите!» – взмолился я. «Ради бога, довольно! За что?» «Это и есть спасение», – ответил безжалостно футуролог. «К сожалению, у меня под рукой нет другого противоядия. Но хотя бы не набалдашником, прошу вас. Так вернее». Он ударил меня еще раз, повернулся и кого-то позвал. Я закрыл глаза. Голова невыносимо болела. Меня тряхнуло. Профессор и мужчина в кожаной куртке, ухватив меня под мышки и под колено, куда-то несли. «Куда?» – закричал я. Щебенка сыпалась прямо в лицо с шатающихся перекрытий. Я чувствовал, как мои санитары ступают по какой-то хлипкой доске или мостику, и боялся, что они поскользнутся. «Куда это мы?» – тихо спросил я. Никто не ответил. В воздухе стоял непрестанный гул. Стало светло от пожара. Мы были уже на поверхности. Какие-то люди в мундирах хватали всех подряд, кого удавалось вытащить из канализационного люка, и бесцеремонно швыряли в открытые дверцы. Мелькнули огромные белые буквы. US Army Copter. Сноска. Вертолет армии США. Конец сноски. 1109-84-9. И я упал на носилки. Профессор Троттельрайнер просунул голову в вертолет. «Простите, тихий!» – кричал он. «Тысячу извинений, но так было нужно!» Кто-то, стоявший за ним, вырвал у него зонт, дважды крест-накрест огрел им профессора по макушке и пихнул его так, что футуролог со стоном упал между нами. И тут же взвыли моторы, зашумели пропеллеры, машина торжественно воспарила ввысь. Профессор пристроился рядом с моими носилками, осторожно поглаживая затылок. Не могу не признаться. Понимая все благородство его поведения, я, однако, с удовольствием наблюдал, как на темени у него вырастает громадная шишка. «Куда мы летим?» «На Конгресс», — ответил все еще морщась от боли профессор. «То есть? Как это на Конгресс? Ведь Конгресс уже был!» «Вмешательство Вашингтона», — коротко объяснил Троттельрайнер. «Будем продолжать заседание». «Где?» «В Беркли». «В университете?» «Да. Может, у вас найдется какой-нибудь нож? Хоть перочинный?» «Нет». Вертолет задрожал. Гром и пламя распороли кабину. Мы вылетели из нее друг за другом в бескрайнюю темноту. Как долго я потом мучился. Мне слышались стонущие голоса сирен. Мою одежду разрезали ножом. Я терял сознание и вновь приходил в себя. Меня трясла лихорадка и ухабистая дорога. Над головой белел потолок скорой помощи. Рядом лежало что-то продолговатое, забинтованное как мумия. По притороченному сбоку зонту я узнал Троттельрайнера. «Я жив», — пронеслось у меня в голове. «Все-таки мы не разбились насмерть. Какое счастье!» Машина вдруг накренилась, перевернулась. С пронзительным скрежетом пламя и гром разорвали жестянку кузова. «Что?» — опять сверкнула последняя мысль, а потом черное непроницаемое беспамятство. Открыв глаза, я увидел над собой стеклянный купол. Какие-то люди в белом, с масками на лицах и руками, воздетыми как для благословения, переговаривались полушепотом. «Да, это был тихий», — донеслось до меня. «Сюда, в банку». «Нет, только мозг. Остальное никуда не годится. Дайте пока наркоз». Кусочек ваты на никелевом диске заслонил мне весь свет. Я хотел закричать, позвать на помощь. Вместо этого вдохнул глоток жгучего газа и растворился в небытии. Когда сознание вернулось ко мне, я не мог разлепить веки. Не чувствовал ни рук, ни ног, словно в параличе. И все же пытался пошевелиться, несмотря на боль во всем теле. «Успокойтесь, не шевелитесь, пожалуйста», — услышал я мелодичный женский голос. «А где я? Что со мной?» — пролепетал я. Рот у меня был совершенно чужой, и лицо, наверное, тоже. «Вы в санатории, все хорошо. Не волнуйтесь, прошу вас. Сейчас мы дадим вам поесть». «Да мне же нечем, хотел, но не смог я ответить». Послышалось лязганье ножниц. Марля кусками спадала с лица, стало светлее. Два санитара, я удивился их громадному росту, крепко, но бережно взяли меня под мышки, приподняли и усадили в кресло-коляску. Передо мной дымилась тарелка аппетитного с виду бульона. Я машинально потянулся за ложкой и заметил, что взявшая ложку рука маленькая и черная, как эбонит. Я поднес ее поближе к глазам. Судя по тому, что я владел ею совершенно свободно, это была моя рука. Но как же она изменилась? Желая узнать, в чем дело, я привстал и увидел зеркало на противоположной стене. Там, в кресле коляски, сидела молодая хорошенькая негритянка, вся забинтованная, в пижаме, с ошеломленным выражением лица. Я дотронулся до своего носа. То же самое сделало отражение в зеркале. Тогда я начал ощупывать лицо, шею, плечи, наткнулся на бюст и испуганно вскрикнул. не своим, тоненьким голосом. «Боже праведный!» Медсестра кого-то отчитывала. «Почему не занавесили зеркало?» Потом обратилась ко мне. «Вы Йон Тихий, не так ли?»
«Ну да.
То есть да, да. Но что это значит? Вон та девушка, та негритянка».
«Трансплантация, другого выхода не было. Речь шла о спасении вашей жизни, то есть вашего мозга»,
быстро, но отчетливо проговорила сестра, взяв меня за руки. Я закрыл глаза. Снова открыл. Мне сделалось дурно. Вошел хирург, его лицо выражало крайнюю степень негодования. «Это еще что такое?» – загремел он. «Только шока ему не хватало».
«Он уже в шоке», – сообщила сестра. «Это все Симмонс, господин профессор. Говорила я ему, занавесь зеркало».
«В шоке? Да к чего же вы ждете? В операционную?» – распорядился хирург.
«Нет, больше не надо», – закричал я.
Никто не обращал внимания на мой девичий писк. Белая марля закрыла глаза и лицо. Попробовал вырваться. Куда там? Я слышал и чувствовал, как плавно катится кресло по плиткам пола. Раздался ужасающий грохот. С резким треском лопались какие-то стекла. Больничный коридор наполнили гром и пламя. «Экстремисты! Экстремисты!» — надрывался кто-то. Стекло хрустело под ботинками убегающих. Я хотел сорвать с себя ненавистную марлю. Не смог. Почувствовал острую боль в боку и потерял сознание.